Неделя в цифрах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной профессор Никита Кричевский.
Здравствуйте, господа. Времени у нас, как всегда, в обрез, Валентин Андреевич, поэтому с места в карьер.
Да, с места в карьер. Главное событие дня сегодняшнего. И, ну, в общем, подводили итоги года. По сути, Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. Да. Ну, традиционную так. уже пресс-конференцию. Отвечал на вопрос 4 часа.
С традиционными ожиданиями. И напрасными ожиданиями, потому что формат-то пресс-конференции не предполагает каких-либо серьезных заявлений и развернутых решений, Валентин Андреевич. Mm-hmm. Это я к тому, что наших слушателей надо сразу сориентировать.
Но многие сетовали на то, что сенсаций нет.
Откуда им взяться-то?
Ну, в принципе, правда, мы знаем позицию президента по всем вопросам, которые задавали.
Это, ну, во-первых. Во-вторых... Как вы себе представляете формат «минута-другая на ответ»? И в этот момент, в эти две минуты, Путин должен сказать что-то сумасшедшее просто. Такое, что вот все вот как стояли, так и попадали. Но если бы он это сделал, я бы, честно говоря, разочаровался. Почему? Потому что такие вещи с кондачка, Валентин Андреевич, не преподносит.
Ну, давайте мы сразу пойдем. Да, правда, с места в карьер, чем сами тут сидим разговариваем, да. Послушаем президента нашего. Да? Мы договорились начать с вопроса про то, что статистика, которая вот. На бумагах, вот. Расходится вот. С реальными делами. Да? Вот. Давайте услышим, ну, действительно, такой вопрос задали. Вот, давайте услышим, что на это ответил Владимир Путин.
Нужно лучше объяснять людям, откуда берутся эти цифры и что они значат, и как на них реагировать. Потому что когда просто голые цифры преподносятся и говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее, а люди видят, как вы говорите, реальное повышение ценников в магазинах, то тогда это вызывает недоумение и недоверие порождает к этой статистике. Она, кстати говоря, несовершенна. Но самое-то главное в том, что дело даже не только в ее качестве, которое нуждается в совершенствовании, дело еще и в том, чтобы объяснять людям, что это усредненные цифры. Вот мы говорим об уровне жизни, да? Мы говорим о уровне заработной платы. Я сказал, что на 10 месяцев текущего года рост составил 7,4%. По концу года будет 6,9%. Но люди посмотрят и скажут, что нет у меня такого повышения. Но это усредненная цифра. Она касается отдельных отраслей и отдельных регионов. Где-то есть это повышение в какой-то отрасли? Ну, условно говоря, там у нефтяников или у металлургов. А где-то этого нет. А это усредненная цифра. Вот в чем все дело.
Как прокомментируешь?
Ой. Первая объективная часть комментария – это то, что статистика несовершенна во многом благодаря, в кавычках, действиям правительственных министров и чиновников в последнем времени.
При том, что он сказал, что в целом-то он доволен работой.
А... В целом он не может сказать, что он недоволен, потому что если он скажет, ну, вы знаете, я в целом недоволен, тут же возникает вопрос, а почему вы их тогда держите, Владимир Владимирович? Может, их выгнать? Да? А по поводу современной статистики. После того, как статистику передали под Минэкономразвитие, у нас получилось так, что несколько раз менялись методики расчетов. Угу. В итоге выскочил промышленный рост по итогам ноября в 2,4%, а на самом деле мы не достигли показателей 2014 года. При этом это не мои подсчеты, это подсчеты, я, конечно, очень извиняюсь, Ранхикса и Института Гайдара. Угу. Буквально вчера. То есть, вот,
то есть
да,
мы не вышли еще на уровень.
Нет, вот. 2,4. Вроде бы рост, вроде бы все хорошо. Но вы знаете, это все вот на сегодняшний день, оно возможно-то и так. Особенно по новой методике. Mm-hmm. А если брать тот показатель, который был 4 года назад, извините. По поводу реальных доходов. С одной стороны, мы видим дикие совершенно пробки во всех крупных городах. Что факт. Объясняется массовыми набегами на магазины, кстати говоря, средний чек сильно увеличивается, обилием корпоративов, люди ездят на машинах на корпоративы, потому что, извините, на корпоративах отнюдь не только пьют, но еще и общаются и поздравляют друг друга с праздником, мы видим рост продаж новых автомобилей, мы видим рост пассажироперевозок авиатранспортом, железнодорожным транспортом. А с другой стороны, нам постоянно говорят о том, что денег нет, и все становится только хуже, вообще реальные доходы падают.
Но,
вот.
Соответственно, денег нет, но вы ездите, едите, гуляете, летаете.
Людвиг Эрхард, первый министр экономики ФРГ в 40-х годах, сказал, что 50% экономики – это психология. Я не знаю, 50 или, может, чуть больше, но то, что очень весомая часть, это совершенно очевидно. Это некий эффект толпы, ложного консенсуса, когда, ну, так принято у нас. Мы вообще страна, которая очень любит жалиться. Так принято говорить, что, вы знаете, денег нет, все плохо, все ужасно. И если люди говорят, а народ ошибаться не может, значит, наверное, действительно так плохо.
Статистика-то говорит обратное?
А статистика говорит о том, что реальные заработные платы выросли по ноябрю на 4,6%, если мне не изменяет память. Да, реальные доходы упали. Но за счет чего упали? За счет снижения доходов от предпринимательской деятельности, за счет доходов от собственности. Но что есть доходы от собственности? Это, в первую очередь, доходы, ну, например, от сдачи недвижимости в аренду. У нас что, разве ставки на аренду выросли? Наоборот. Наоборот. Плюс ко всему, люди начинают потихонечку уходить в серый сектор. Мы об этом поговорим чуть позже, Валентин Андреевич.
Да.
Но, господа, 10 лет назад, когда, как сказал один ныне мною неидентифицируемый кекс, будем говорить так, по телевизору, ну все же прет, говорить о том, что у меня не прет, было не очень здорово, не очень в кассу, по одной простой причине, тебя могут посчитать лузером. А сегодня говорить о том, что, вы знаете, вот у всех плохо, и я, конечно, с этим согласен, но вот у меня-то наоборот как-то в этом году все было более-менее, да, тоже неверно, потому что ты опять идешь против ветра.
Хорошо. Что касается статистики, я вернусь к этому вопросу, и я действительно не понимаю. У нас тут, ну, не так давно Собянин отчитался.
Так.
В Москве зарплата учителей там под 100 тысяч.
Да.
Ну, что, смешно?
Нет.
Ну, как нет?
Нет, это
так и учителя слышат и плачут.
Нет, это так и есть. Не 100 тысяч, но 60-70 тысяч учителя начальных классов получают.
Ну, он же говорит там про 100.
Моя родственница учитель начальных классов. Она получает 60-70 тысяч рублей.
Когда говорят, что средняя по региону, у нас средняя по стране сколько там, 36, да?
Валентин Андреевич, Собянин, когда сказал, что, я не знаю там по поводу 100 тысяч, но то, что заработная плата в сфере образования высокая, он был абсолютно прав. Я это вижу, я это слышу, я это чувствую.
Когда нам говорят, что у нас средняя по региону или средняя по стране 36.
У нас там примерно 36, есть более важные темы для обсуждения.
Хорошо. Хорошо, дальше идем. Тогда еще одно заявление, еще один вопрос к Владимиру Путину.
Вот.
И, соответственно, ответ
вот.
Его
вот.
На цены про бензин.
Вот.
Да. У него спросили, соответственно, про цены на бензин, который там, возможно.
Хотел Собянина лягнуть, а? Валентин Андреевич.
Ну, я, кстати, к нему очень неплохо отношусь. Ладно тебе, Никита Александрович.
А как Москва похорошела? При Сергее Семеновиче уважаемом.
Это обсудим завтра в программе «Московские окна».
Да-да-да.
Вот.
И не со мной.
Да. А пока возвращаемся к Владимиру Путину и про цены на бензин. Что он говорит нам по этому поводу?
Договоренность с ними действует до марта следующего года. Да, возможно, какая-то корректировка, связанная с ростом НДС с начала января. Я не думаю, что она будет значительной. Это действительно должна быть только какая-то мягкая корректировка в районе там 1,5%, не более того. Значит, а дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, и на мировом рынке, и на российском рынке.
Вот интересно, должно быть мягко.
Валентин Андреевич, я знаю, что у нас там будет комментарий от заинтересованной стороны, но я в этой связи...
Экспертный
комментарий. Да, вот в этой связи я хотел бы заметить, что, мне кажется, у Владимира Владимировича не совсем верно адекватный момент информации. Что я имею в виду? Я имею в виду, что повышение НДС будет не 2%, а 11%. 2 процентных пункта, но 11%. Тот, кто не верит, возьмите, разделите 20 на 18. Ну, вот в калькуляторе, в смартфоне, где угодно. 20 на 18, вы увидите, что там плюс 11%, 1 на 11. Так что там не 1,5-2%, о которых говорил Путин. Может, он имел в виду что-то другое? Я не знаю. Может быть, это был, опять же, психологический эффект, направленный на некую стабилизацию и без того нерадостного, как декабрьская погода, общественного настроения. Но повышение НДС будет 11%.
Печальные новости. Но мы это еще обсудим и расшифруем. Небольшой перерыв. Через 2 минуты Никита Кричевский возвращается в эфир.
Неделя в цифрах. Британские ученые доказали. Главное вовремя.
Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Никита Кричевский.
Никита Александрович, всегда ли хорошо, когда бюджет профицитный?
Да.
Лучше, это не ответ был сейчас. Лучше, когда бюджет слегка дефицитный, потому что минимальная инфляция все же присутствует, и по году вот этот минимальный дефицит, скажем, в пределах 1-2%, всегда возмещается. Плюс ко всему экономический рост. Так или иначе, но присутствует. Поэтому да. налогами добивается в течение года этот дефицит. Ну, это общепринятая мировая практика. Профицитный бюджет это, ну как, неверная, что ли, или костная, или кривая система бюджетного планирования, стратегического планирования в стране в целом. Почему? Потому что нам пора отказаться от учитывания нефтегазовых доходов в бюджете. Вообще.
То есть сделать вид, что дефицит будет 50%.
Да. Ну, не 50, но пусть он будет. Пусть он будет. Как это в Норвегии, как это в других добывающих странах. Но мы же не Саудовская Аравия, которая на 80-90% зависит от поступления цен на нефть, от продажи нефти.
Вот поэтому, почти на 80.
Да. Вот поэтому профицит у нас искусственный. И профицит говорит о том, что наполнение бюджета у нас во многом призрачное и во многом основано на положительной нефтяной динамике в этом году.
Отличный вопрос от Александра. Сейчас ответим или ближе к концу? Добрый вечер. Интересно, откуда у вас получилось 11% повышения НДС? Я производитель водки. Всем своим партнерам мы уже разослали письма о повышении НДС. Причем повышение не на 2%, а по факту на 1,6%.
Валентин Андреевич, отвечайте.
Только что прямо вот в перерыве Никита Александрович мне это объяснял, всю эту историю. НДС был 18%, будет 20%. Повышение на 2 процентных пункта. Это правильная формулировка. Но повышение 18 до 20 – это 11%.
Да, вот все. Вот все. А сколько у вас в итоге...
В вашей водке.
Насколько в вашей водке вырастет составляющая по налогу по добавленной стоимости, решать только вам. Кстати говоря, я не совсем понимаю, почему она у вас вообще вырастает. Так, на секундочку. Ну, надо немножко, мне кажется, аппетит-то умерить.
Не-не, ну, а бензин подорожает.
Ничего.
Этот самый...
А там маржа какая на водке.
А, в этом плане.
Мама дорогая, Валентин Андреевич.
Нет,
и мы
здесь...
еще говорим, а вот у меня водка на один. Так вы разжигаете социальную рознь, мужчина. Вы заранее подстраиваете людей под то, что вы несчастный, понимаешь, олигарх. Будете нас спаивать дороже, нежели чем вы это делаете сегодня.
Но
это
борьба значит, за нашим здоровьем.
Это значит, что наши дети будут меньше есть.
Да,
из-за
мы,
вас.
Мы
это пить
есть.
Будем по-прежнему, а вот детки будут кушать существенно меньше.
Кстати, обращаю внимание, что радио «Комсомольская правда» исключительно выступает за здоровый образ жизни.
Я бы даже сказал за ЗОЖ.
Да. Мы закончили прошлую часть на Владимире Путине с бензином, который нам рассказал, что все должно быть...
Некорректная фраза. Мы не заканчивали на Владимире Путине. Путин всегда с нами.
И мы протянули Владимира Владимировича в эту часть. Вот. Ну,
Валентин Андреевич, соберись, что значит протянули Путина в эту часть?
В общем, про бензин. Ответ Владимира Путина мы услышали. Мы связались сегодня с замглавой Роснефти по связям с общественностью и по совместительству ведущим программы «Главтема» на радио «Комсомольская правда» с Михаилом Леонтьевым. И... узнали его мнение по поводу вот того, о чем спрашивали Владимира Путина.
Я категорически был противником всегда повышения НДС, потому что, в принципе, неиспользованных денег в виде остатков на счетах казначейства федерального, если даже не считать еще и остатки на банковских счетах, да, их... огромное количество. Идея была в том, чтобы найти где-то какие-то ресурсы для выполнения нацпрограмм, не затрагивая так называемые кубышки. Что, на мой взгляд, не понимает экономический блок и внушает это президенту, да, что та модель экономики, которую мы сейчас практикуем, она практически блокирует экономический рост. Экономический рост при действующей модели экономики невозможен. потому что у нас способ финансирования государственных программ советский, а модель экономики не советская, а рыночная. Все, что делается сейчас, это убийство спроса как промышленного спроса, так и потребительского спроса. Потому что идея стоит в том, что из живой экономики все деньги выкачать и потом инвестировать их на нужные государству задачи через госпрограмму. Госпрограммы нужны, но так оно не работает. Да и при этом еще набивать кубышку на черный день. Это невыполнимые задачи.
Это был Михаил Леонтьев, ведущий программы «Главтема» и по совместительству замглавы Роснефти по связям с общественностью.
Михаил Владимирович абсолютно прав, когда говорит, что никаких объективных оснований для проведения налогового маневра в нефтянке или повышения НДС нет и в ближайшее время вряд ли предвидится. Ну, так, для сведения нашим слушателям, за 6 лет налогового маневра планировалось собрать 1 триллион 600 миллиардов рублей. Дополнительных доходов, говорю по памяти. Так вот только за этот год будет собрано около 3 триллионов. Только за один. За 6 лет собирались собрать 1,6. И только за 2018 получают 3. И на этом фоне мы повышаем НДС. Зачем?
Значит ли это, что они отменят что-нибудь? Ну, например, налоговый маневр или...
И цены снизятся.
Да.
Как при Сталине.
Ну.
Вам что сегодня Путин сказал? Социализму не бывать, Валентин Андреевич. Это шутка, правда, конечно, потому что там разговор был не о ценах. Но что здесь нужно отметить? У нас какой-то упрощенный бухгалтерский подход к экономическому росту. Вот посмотрите. От того, что будет больше налогов, будет хуже там спрос, там или еще что-то будет хуже, там ударит по темпам экономического развития, понимаете? Вот если будет меньше налоговая ставка, значит, рост будет автоматически выше. Не согласен. Не будет этого. Если будет больше денег в бюджете, значит, и рост будет больше. Нет, опять не согласен. Потому что экономический рост, понятие многофакторное, многоплановое, и зависит он не от бюджета. Бюджет — это 20%, даже меньше от экономики. Угу. Он зависит от многих других факторов. От, ну, например, от земли, от использования земли, от технологии, от основных производственных фондов, от качества рабочей силы, то есть от ее квалификации. А самое главное, Валентин Андреевич, от того самого менталитета, точнее, от его более полного учета и использования, о котором мы с вами говорим постоянно. И вот последний вопрос в этой части, он как раз об этом и будет.
Про изменения в пенсионном законодательстве?
Так точно.
И действительно, спросили сегодня у Владимира Путина про пенсионную реформу.
Что само по себе уже говорит о качестве и квалификации спрашивающего, потому что пенсионная реформа — это изменение многих параметров. Это, можно я скажу,
да, конечно,
глупое,
конечно,
глупое слово, это изменение парадигмы. Пенсионной парадигмы. А мы имеем дело с изменением всего лишь одного параметра. Одного параметра. А именно пенсионного возраста. Все. Взносы не меняются. Ставки взносов. А параметр выхода на пенсию не меняется. Ничего не меняется. Просто увеличивается один из параметров. И это называется реформой.
Это изменение в пенсионном законодательстве, да, мы на этом настаиваем регулярно у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Это все-таки не реформа. Реформа — это очень грубое слово.
Близко нет. А потом это не то, что, как вы сказали, это слово, это ругательное слово для русского человека за последние 25 лет. То есть, если ты скажешь «пенсионная реформа», ты скажешь: «Опа, это что опять?» Так мы вроде в условиях пенсионной реформы живем все последние 26 лет.
Да, сейчас, к сожалению, уже перед перерывом не успеем услышать Владимира Путина.
Ну, вот,
то, что обрывать мы не имеем права.
Ни в коем случае, но я считаю, меня в последние дни часто спрашивают, какое самое главное социально-экономическое событие в этом году вам запомнилось?
Ну, каким есть, конечно, считаете? Конец года-то.
Повышение пенсионного возраста. Ни дедоларизация, ни экономический рост, и даже не чемпионат мира, хотя он имеет опосредственное отношение к экономике, а именно повышение пенсионного возраста. Почему, Валентин Андреевич? У нас будет время после новостей.
Да, обязательно будет время после новостей. И, кстати, ну я думаю, что мы на следующей неделе об этом поговорим. Это сразу я удочку закидываю, потому что на следующей неделе-то будем подводить итоги года.
Мы будем говорить об этом и в следующем году постоянно.
Это правда. Небольшой перерыв. Через 4 минуты Никита Кричевский возвращается в эфир. Я вместе с ним.
Неделя в цифрах.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский.
Да.
Профессор Никита Кричевский.
Народный экономист России Никита Кричевский.
Да, мне все вспоминается момент из фильма «Джек Воробей». Капитан Джек Воробей. Так и у нас профессор Никита Кричевский.
Валентин Андреевич, да. Давайте проще. Ну зачем вот эти вот ненужные звания, степени?
Никита Александрович.
Народный экономист России.
Народный...
Вот и все. Вот и все.
Никита Александрович.
Да.
Насчет Владимира Путина и изменений пенсионного законодательства. Давайте уж закроем тогда тему вот этой пресс-конференции сегодня Владимира Путина.
Да.
Нас еще слушатели дожидаются. Я вас прошу, давайте, дайте нам, пожалуйста, Путина послушать. И мы тогда вас
я думаю, слушатель не будет на нас побить.
Ну, надеюсь. Итак, Владимир Путин про изменения в пенсионном законодательстве.
В начале 2000-х годов, в середине, я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Я и сейчас считаю, что это правильно была позиция выбрана. Потому что продолжительность жизни была у нас низкой, 65 лет. Соотношение работающих к неработающим было другое, более или менее приемлемое. Сейчас кардинально это все поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше. А количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, сейчас вы правы, сейчас это можно закрыть. Я же сказал об этом в своем обращении. 5-7 лет будем жить спокойно. Но пройдут эти 5-7 лет, и страна вынуждена будет это сделать. Но уже придется делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Вот в чем все дело. Если бы не было понимания вот этого, этих тенденций, я никогда бы не разрешил этого сделать.
Ай, Валентин Андреевич, лучше бы Владимир Владимирович этот вопрос обошел стороной. Знаете почему?
Ну, как в эти стороны, если его задают? Ну...
Почему? Потому что, я вижу, Путин не может быть, как любой человек, не может быть семипядей во лбу абсолютно во всех вопросах. И в геополитике, и в вопросах вооружений, в системе внутренней безопасности, в социально-экономических вопросах. Это его помощники, советники, консультанты, те, кто приходит, извините, дует ему в уши, когда он говорит о том, что у нас продолжительность жизни. Но ведь пенсия – это не дожитие. Пенсия – это утрата здоровой трудоспособности. То есть это тот момент, когда человек устойчиво теряет трудоспособность, здоровую трудоспособность. Что касается продолжительности жизни, то это дожитие. Это коммерческое страхование, накопительное страхование жизни. Дожил до 60 лет, будь добр, зайди в кассу, получи причитающиеся тебе бабульки. По поводу второй был момент, связанный с... О чем он говорил? Он говорил...
Он говорил, что в начале середине 2000-х я говорил, что категорически против этого.
Да.
Тогда это было невозможно. Про возраст, соответственно, про продолжительность жизни, тезисы.
Да, да.
И количество работающих уменьшается, а количество неработающих
пенсионеров уменьшается. Вот по поводу количества работающих. Я почему запнулся? Потому что у меня...
Вот это соотношение работающих и неработающих.
У меня была еще одна мысль по этому поводу. Вот смотрите, по поводу количества работающих и неработающих. Пенсии платятся, исходя не из количества работающих, а из сумм перечисленных взносов.
Угу.
Вот в чем история. Вот сколько перечислили в пенсионный фонд, насколько устойчива, финансово устойчива пенсионная система, настолько мы повышаем или чувствуем себя спокойно в плане пенсионного обеспечения. Вот и все. Иными словами, если повышается заработная плата, если повышается собираемость налогов и взносов, я не понимаю, какая разница, сколько у тебя работает. Сколько у тебя работает? Mm-hmm. Никакой разницы нет. Ведь мы же с одной стороны говорим о том, что реальные и тем более номинальные зарплаты растут, следовательно, растут и взносы. А с другой стороны мы говорим, о том, что пенсионный фонд дефицитен. С одной стороны, мы говорим о том, что экономика в том году выросла, ну, 1,5-1,7%, неважно, мировая экономика на 3,7% выросла. А с другой стороны, мы говорим о том, что господин Мишустин в том году собрал на 19% налогов больше, а взносов почти на 10%. С одной стороны, мы говорим о том, что шеф все
Мишустин
пропало.
Это глава ФНС.
Да, шеф все пропал, гипс снимает, клиент уезжает. Да? А с другой стороны, мы приветствуем. Почему? Потому что, ну, раньше же был обнал, о чем мы говорили.
Ну да.
Под 2-3% вообще без проблем. А сейчас приезжали, И поэтому все плохо, все ужасно. А еще и декабрь, а еще и сумрак. Так вот, я заканчиваю по поводу менталитета, по поводу, на мой взгляд, главного события уходящего года. Почему? Потому что это очень негативно сработало на социум. Почему? Потому что, с одной стороны, мы почитаем советские достижения, мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, о полете Юрия Гагарина, о изобретениях советской науки, о культуре, о песнях, в конце концов. А с другой стороны, мы напрочь отрицаем вот это важнейшее, на мой взгляд, социальное достижение социализма. Именно 60 и 55 лет. Ведь на Западе тогда выходили в 70 лет, а мы говорили, вот они, преимущества социализма перед капиталистической системой. И вдруг народу говорят, вы знаете, вот это нас не волнует. Это один момент. Второй момент. Убили мечту. Раньше была мечта. В рай попасть, в коммунизме пожить, до пенсии доползти, понимаете? Я буду сидеть на диване, а мне будет платить пенсию страна, государство, пенсионный фонд, не важно. Пусть она будет маленькая, но она мне будет платить. За что страна? За то, что за
я работал.
Трудовые заслуги.
Да.
А теперь нам что говорят? А теперь нам говорят, нет, 60 лет трудовых заслуг мало. Наконец, самый последний. Мы сейчас не будем говорить о том, как можно в течение года обнулить дефицит пенсионного фонда, скажем о другом. Мы скажем о том, что для того, чтобы решить проблему повышения пенсионного возраста, а мы не знаем, насколько, потому что нужно соответствующее исследование, медико-социальное исследование провести и понять, насколько выросла здоровая трудоспособность человека. Для этого не нужно повышать пенсионный возраст. Зачем в этой непростой ситуации еще дополнительно трясти народ? Достаточно было увеличить страховой стаж. Страховой стаж необходим для получения пенсии. Он сегодня 15 лет. Да поставь ты его 30. Автоматически половина народа, которая рассчитывала в 60 лет выйти на пенсию, вылетает, потому что в 90-е-то не платили. Не платили. Угу. Вот. А сегодня платят. Ну вот у тебя 18 лет, 20 лет, а на 25, на 27. Можно было? Легко.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Ждал наш слушатель и не дождался. Ну,
это мы плохие. Это не жизнь такая, это мы плохие.
Хорошо. А вот Игорь с нами снова. Игорь, здравствуйте.
Игорь с нами.
Здравствуйте.
Да, Игорь из Москвы.
Я с удовольствием слушаю вашу передачу.
Спасибо огромное.
Вот сегодня не могу молчать.
Не можете не молчать.
Да, в стране бухгалтерское образование поставлено хорошо, поэтому НДС считают... Правильно. Цена без НДС плюс НДС. В одном случае 20%, в другом 18%. И в цене реализации повышение при неизменной цене будет 1,7%. Так что вот тут вот...
Да, Игорь просто решил нас поправить с этими 11%. Да, Игорь, спасибо.
Ну, там не 1,7%. Но, господа... Но чего вот мы привязались к тому, сколько это будет, 1,7 или 1,8? Мы говорим о том, что Михаил Леонтьев высказал тезис. Он категорически против повышения НДС. И я с ним абсолютно согласен. Не потому, что вот Игорь из Москвы сказал 1,7, а я сказал 1,8. А потому, что денег в бюджете сегодня столько,
нет, Никит, мы сказали 11.
Что не нужно. А то, что касается 11, я сказал, как это считается. Я сказал, НДС повышается на 11%. На 11%. Почему? Потому что нет, в цене продукции это один разговор.
Да.
А мы говорили об НДС.
Об НДС. 18%
сегодня,
понятия,
20% с 1 января. Вот разделите 20 на 18, Игорь, с бухгалтерским образованием, вы получите 1,11. Мы говорили о повышении НДС, а не о том, сколько будет в конечной продукции.
Продукты.
А, кстати говоря, разговор о том, что бюджет получит дополнительно там 560 или сколько-то миллиардов рублей от повышения НДС, это точно такое же лукавство. Вот тот же Игорь может взять и посчитать. И он увидит, что там не 560 миллиардов плюс будет, а всего лишь порядка 80. 80.
А, 80.
Ну, дополнительных вот... поступлений. Вот она цена вопроса. Вот ради чего?
Да. Спрашивали сегодня много у Владимира Владимировича и про Китай, к которому я хочу перейти. Там много всего интересного тоже. Там празднование национальное, гуляние.
Вчера было, да, 40 лет.
Вот. 40 лет реформам.
Да.
Что за реформа? Мы понять не можем. Чего они так гуляют по этому поводу?
Валентин Андреевич,
но все, не все, поменяли
говорят,
строй,
все
да?
говорят 40 лет реформы. Никто не говорит о том, какие это были реформы. Ну. Все говорят, ну вот, вот надо как Китай. Вы хотите как в Париже? Нет, мы хотим
нет,
как
в Париже
в Китае.
Не хотим, да.
Мы хотим как в Китае.
Как бы это ни печально было признать, там очень неплохо.
А...
Рост, конечно, хороший.
У нас перерыв 45 минут?
Да.
Две минуты еще эфира нам подсказывают. И звонок.
Ну, давай звонок.
Ваш выбор.
Давай сейчас с Вадимом поговорим, а следующую часть Китаю дадим.
Сюда вот.
Ну, в смысле, посвятим Китаю. Нет, отдавать мы Китаю ничего не будем.
Ни в коем случае.
Вадим, здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Вы знаете, уважаемые товарищи, господа, мне кажется, что вопрос о повышении пенсионного возраста и НДС – это не столько экономический, сколько политический вопрос. И вот почему. Дело в том, что сейчас, насколько я так понимаю, из моего предположения, у экономического блока одна задача – собрать как можно больше денег, дальше через какое-то время эти все деньги забабахать в национальные проекты, действительно резко возрастет ВВП. И после того, как в течение нескольких лет будет мощнейший рост ВВП, обусловленный вот такими вот инвестициями, дальше уже будет решаться политический вопрос о дальнейшем пребывании Владимира Владимировича у власти.
Вадим,
на мой взгляд,
Вадим,
именно
Вадим,
вот такой вот момент.
Ваш тезис понятен. Скажите, вы слышали о том, что я сказал, что бюджет в экономике страны это около 20%?
Да, я это слышал, но дело в другом.
Вот теперь представьте, том, что... от 20% рост даже на 5%. Насколько вырастет экономика? Ну, посчитайте. На
дело
один,
в другом.
На
дело
один.
В том,
не
что
считайте,
самое
на
главное,
один.
Здесь обусловлен драйвер роста.
Эх, дорогой вы мой человек. Плюс 1%, когда у вас вся страна будет стоять на дыбах, это не наш метод. Это метод.
Ну, метод-то может быть и не наш, но, во всяком случае, метод экономического блока, метод политиков
нет,
наших.
Нет, нет, нет.
Ну, посмотрите, вот рост ВВП при строительстве Крымского моста.
Значит, смотрите, куда эти деньги можно направить? Вот говорят о демографии. Давайте погашать четверть или половину ипотеки молодым семьям при рождении второго, третьего, четвертого ребенка. Вот все. Вот все. Главное для молодого человека, для русского, крыша над головой, а потом все остальное.
Чтобы дети на улице не замерзли. Сейчас небольшой перерыв, 2 минуты, и про Китай поговорим.
Неделя в цифрах.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем? Секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир и едем в Китай. Хотелось бы мне сказать, но нет, мы о Китае просто поговорим.
И еще один момент, связанный и с нами, и с Китаем. В Китае, если выдвигали лозунги, шире социалистическое соревнование, например, да, то тут же предлагали автоматически следующий вдох, и потом выдох идет с конкретными вариантами решения поставленной проблемы, поставленного лозунга.
Ой, так мне нравится, когда люди говорят, вы там не такие, не такие, у вас вот это непонятно, вот это
да,
непонятно.
Да,
непонятно
да,
что,
да,
а что делать не предлагают?
Да,
вот тут
да.
Прям раздражает.
У нас Россия чемпион мира по описанию ситуации и по диагнозу.
Ну, это мы любим всегда.
И по диагнозу.
Ну, это наше, да.
По диагнозу. Ну, вот самый простой диагноз, шеф все пропал.
Да.
Вот. Ну, как вариант, доколе. А вот дальше, доколе, варианты лечения. У нас все говорят,
что делать, это не
надо.
Надо
развивать высокотехнологичную отрасль там и прочее. Да это лозунг. А как вы себе это представляете? Вы представляете это так, что вы приходите в Яндекс там или еще куда-то, да, и говорите, господин Волос, что вам нужно? Да? Или как? Вы разговариваете лозунгами, и эти лозунги остаются. Я открою вам страшную позорную тайну, Валентин Андреевич. Говорю это вам лично, больше никому не скажу.
Так, я тут за сообщение зацепился, про Китай еще прочитаю.
Да, больше после прямого, после пресс-конференции, после прямого эфира, телевизор работал.
Угу.
Я тут же попал на ток-шоу на одном из федеральных каналов.
Так.
Мне хватило на 5 минут.
Ну, это же не Путин.
Президента я смотрел несколько часов, а тут мне хватило на буквально несколько минут. Почему? Потому что опять пошли анамнезы, опять пошли диагнозы, да, и опять пошли лозунги. Каждый из нас должен понять, что насколько мы эффективно будем работать, будут хорошо жить следующие поколения. Ты идиот! Ты идиот! Что? Ты что, плохо работаешь? Вот лично ты, вот не надо мы. Вот Алфимов, он что, плохо работает? Нет, хорошо. Кричевский плохо работает? Ну, Кричевский мог бы получше. Ну, неважно. Все работают неплохо. А ситуация почему-то в лучшую сторону не меняется. Так вот, по поводу Китая. Начало реформ действительно случилось в самом конце 78-го года, когда в провинции Сычуань предприятиям разрешили продукцию, изготовленную сверх плана, реализовывать по свободным рыночным ценам.
Угу.
Вот взяли в одной провинции, это небольшая провинция. Это небольшая провинция.
То есть сделай мне 100 чапельников,
сделай,
а остальное,
мне
100 хочешь.
Сделай мне 100 болванок, да. Отдай мне 100 болванок. А 101-ю или 110-ю?
Ну, или 210-ю, если успеешь.
Не важно. Иди продавай. Вот ввели новый порядок в отдельно взятой провинции, стали следить. Что из этого получится? Через 4 года эксперимент в масштабах одной провинции признали удачным. И всю эту систему распространили на всю китайскую экономику. Кстати говоря, я об этом сегодня с утра анонсировал. Вот ровно то же самое в 1953 году предложил пленум ЦК партии в плане улучшения ситуации в советском сельском хозяйстве. Давайте нам план, а все, что вы будете производить сверхплан, вы можете оставлять в хозяйстве, вы можете раздавать колхозникам, вы можете продавать кому угодно, как угодно и по каким угодно ценам. Это ваша проблема. Вот то, что было в 1953 году, это сельхозреформа, предложенная Георгием Маленковым. Но ее предлагал господин Хрущев, потому что Хрущев у нас был ответственный за сельское хозяйство. Это в итоге не сработало, и очень быстро на этой и других мерах поставили крест, потому что Хрущеву нужна была гигантомания, Хрущеву нужно было закрепиться на партийном и советском троне, Хрущеву нужно было уничтожить память о Сталине. И первое, что тогда произошло, это в самом начале 1954 года освоение целины, которое в итоге превратилось в то, что огромные средства и ресурсы были выброшены фактически на ветер, и уже через 10 лет до 30% посевных площадей превратились в пыльные бури.
И там на целине, и у нас здесь.
Да. Вот. Так вот, по поводу Китая. Идем дальше. Что касается заботы о социальных показателях. С 78 года средние годовые, 80-90 год, чтобы быть более точным, средние годовые темпы инфляции составили 7% ровно. В России в первое десятилетие реформ 91-2000 276%.
Угу.
В Китае 7%.
То есть у нас-то получше.
То есть мы и тут обогнали Китай в рамках инфляции. У нас только за 92 год инфляция составила 2709%, говорю по памяти.
Ну, мы это хорошо помним.
Я, видимо, в другой стране жил, Валентин Андреевич. Да помню, конечно. Дальше. Конечно, был определенный перекос по оптовым ценам. Скажем, рыночные цены по стали, по металлам в 3 раза превосходили государственные. вот вследствие вот этих вот китайских реформ. И для того, чтобы наскоком попытаться изменить систему, Китай в 1988 году отпустил оптовые розничные цены. Ровно то же самое, что сделал господин Гайдар в 92 году. Через 4 месяца после того, как встало потребительское и промышленное кредитование, после того, как люди начали массово сметать все абсолютно товары с прилавков, потому что цены начали расти, так же, как в Советском Союзе, от этой реформы отказались, от этой части реформы отказались и вернули все на круги своя. Приватизация, активная приватизация в Китае началась через 20 лет после начала реформ.
Угу.
Через 20 лет.
А не как у нас сразу.
В середине 90-х. И то она была настолько аккуратно проведена, что в 2007 году удельный вес китайских госпредприятий в китайской экономике составлял 30%. 30. Хотя значительная часть малых предприятий и прочее, она была, конечно, уже создана с нуля и создана частным образом.
Так.
Наконец, Валентин Андреевич, я закончу. Последнее.
Я думал, выслушаем.
Последнее, что хотел сказать, чтобы не было сравнений. Вот там в Китае было сделано так, а в Советском Союзе, в России было сделано иначе, по-другому. Я уже с вами говорил о том, что господин Чубайс никогда не скрывал, для чего он проводил так называемые реформы, в кавычках.
Я так понимаю, что в Китае такой вопрос не стоял.
Цитирую. Анатолий Чубайс в интервью Financial Times 2007 год. У коммунистических руководителей была огромная власть, политическая, административная и финансовая. Они были неизменно связаны с коммунистической партией. Нам нужно было от них избавляться, у нас не было на это времени. Счет шел не на месяцы, а на дни. Мы не могли выбирать между честной и нечестной приватизацией, потому что честная приватизация предполагает четкие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов. В начале 90-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Господин Чубайс, прямая речь.
Я так понимаю, что в Китае таких вопросов не стояло.
В Китае до сих пор продолжаются антикоррупционные там расследования по итогам приватизации. До сих пор идут. Мы уже очень многих посадили, а кого расстреляли.
Из гранатомета. А, нет, это в Северной Корее.
В Северной Корее я не владею вопросом, как вы, Валентин Андреевич, но в Китае очень много было расстрелов и посадок именно из-за нечестной приватизации.
Ну, там вообще ко всему же очень относятся.
Но...
У нас два слушателя дожидаются.
Давайте.
Услышим. Очень коротко. Михаил, здравствуйте.
Да, я слушаю.
Нет, это мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Я не полностью слушал сегодня пресс-конференцию. Про малый бизнес не было ничего, по-моему. И вот это меня очень сильно настораживает, потому что для меня малый бизнес – это мой малый бизнес. И я не понимаю, почему устанавливаются штрафные санкции одинаковые для огромных предприятий и для малого бизнеса.
Таких, а вы знаете, спасибо вам большое, а меня очень сильно напрягло то, что не было ни слова по поводу социальной справедливости. Ни слова. Обо всем. А об этом нет. Об образовании, о здравоохранении, о справедливом распределении доходов, о том, что нужно максимально уменьшить любое давление, за исключением необходимого контроля, на тот же бизнес, в первую очередь малый бизнес, об этом ничего не было сказано. Не было сказано о демографии и о многих других вещах, которые имеют непосредственное отношение к жизни простых людей.
Да не спрашивали.
Нет доверия, нет и роста.
Не спрашивали. Поэтому не было сказано. Никита Кричевский, народный экономист, у нас был в студии. Через неделю встретимся, здесь же будем подводить итоги
неделя
года.
В цифрах. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.